Дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Оглядываясь назад, поражаешься одному, сколько сил и терпения вкладывается людьми в изучение бесчисленных земных законов и правил, большей частью ненужных в этой жизни и которые нам всем придется когда-нибудь оставить на земле. С другой стороны, сколько сопротивления и нежелания встречает душа на пути познания святых заповедей, любви к Богу и ближним, в которых она может обрести бессмертие. Даже одно это обстоятельство прямо указывает на то, что зло желает изощренно скрыть от нас истинный источник жизни, обещая душе все, что угодно, только бы она не встретилась с Богом. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, с сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени текущей Святой Четыридесятницы. Сегодняшняя наша передача приурочена неделе третьей Великого Поста, Креста Поклонной, и великому 12-му празднику Благовещению Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Человеколюбец, если на траву, на цветы, на всякую зелень земную обильно изливается благодать Твоя во время свое, то кольми паче подашь Ты, просимый рабу Твоему, умоляющему Тебя. Ибо вот проясняется воздух, и птицы разнообразят голоса свои, воспевая славу великой мудрости Твоей. Вот вся земля облекается в ризу из пещеренных цветов, сотканную без рук человеческих. Веселится и празднует праздник. Воскропи и на мое сердце росой благодати Твоей, благий человеколюбец. Как засеянная земля без ниспадения довольного дождя не может дать и воспитать произрастений своих, так и сердце мое без благодати Твоей не в силах изнесть благоугодное Тебе и принести плод правды. Этот дождь питает растения, и древа увенчиваются разнообразными цветами. И роса благодати Твоей да просветит ум мой и сердце мое да украсит цветами умиления, смирения, любви и терпения. Да приблизится моление мое пред Тя, Господи, даруй мне святого семени Твоего, чтобы мог я принести Тебе рукояти полные плодов благих и сказать слава давшему, что принести ему, и поклониться Отцу и Сыну и Святому Духу из творений преподобного Ефрема Сирина. углубившись в тайники своей души, с горечью признаем, что мы ослепленные люди, что образ и подобие Божие в нас искажено, что наш дух сообщился мысли и духу отца лжи и всякой злобы. Сообщение это осуществил действием, разъединением с волей Божией. Этим отогнал от себя Духа Божия, исказил божественное подобие, сделал сам образ непотребным. Красота подобия, состоящая из совокупности всех добродетелей, осквернена мрачными и смрадными страстями. Черты образа лишены своей правильности, своего взаимного согласия. Мысль и дух борются между собой, выходят из повиновения уму, восстают против него. Сам он в непрестанном недоумении, в омрачении страшном, закрывающем от него Бога и путь к Богу, святой, непогрешительный. Человек, твои развлечения, твои увеселения, обличители, живущие внутри тебя муки, ты ищешь заглушить ее чашей шумных забав и непрерывного развлечения. Несчастный, едва выпадает для тебя минута трезвения, как ты снова убеждаешься, что мука, которую ты старался уничтожить развлечением, живет в тебе. Развлечение служит для нее пищей, средством укрепления. Отдохнув под сенью развлечения, мука просыпается с новыми силами. Она — свидетельство, живущее в самом человеке, свидетельствующее ему о его падении. Печатью, свидетельством падения, запечатлено тело человека. С самого рождения своего оно во вражде, в борьбе со всеми, со всем окружающим и с самой живущей внутри его душой. Наветуют против него все стихии, наконец, утомленные внутренними и внешними бранями, поражаемое недугами, угнетаемое старостью, оно падает на косу смерти, хотя и сотворено бессмертным, рассыпается в прах. В наш век, гордый своим преуспеванием, большинство людей, провозглашающих себя христианами и делателями обильнейшего добра, устремились к совершению правды падшего естества, отвергнув с презрением правду евангельскую. Делатель правды человеческой исполнен самомнения, высокоумия, самообольщения. Он трубит о себе, о делах своих, ненавистью и мщением платит тем, которые осмелились бы отворить уста для самого основательного противоречия. Его правде признает себя достойным наград земных и небесных. Святитель Игнатий Брянчанинов. Подлинное соблюдение поста понуждает нас к усилию, временами трудному, предполагающему некую степень самоотречения, которая идет далеко вразрез с нашими привычными желаниями. Все же это не значит, что Великий пост является главным образом периодом мрака и умерщвления плоти. Наш христианский праздник Десятин, как и приношение первых плодов урожая, у иудеев есть время радости. Таким образом, жертва — это в первую очередь не самолишение, а приношение. Главный акцент делается не на том, в чем мы себе отказываем, а на том, что мы приносим Богу и нашим ближним. И результатом нашего дара Богу, дара, который Бог принимает, является преобразование отношений между нами и Богом. Именно это и есть цель любого жертвоприношения — восстановление общения. это значение Великого Поста как времени для восстановления отношений нужно всегда иметь в виду. Еще с большим усердием, чем в остальное время года, мы должны отделять время Богу для молитвы нашим ближним, посещая больных, прикованных к дому и одиноких, разбираясь с накопившимися письмами и отвечая всем тем, на кого мы так долго не обращали внимания. Неужели мы не можем принести Богу хотя бы десятую часть наших утренних часов, скажем, 12 часов каждой недели Великого Поста? Но Великий Пост не просто праздник десятин, когда мы приносим наше время Богу, но это также новое погружение в водах крещения, когда мы вновь становимся верными Христу, Крестителю. Это призыв вновь подтвердить не только словами, но и делами нашу укорененность в крещении, как в основе всей христианской жизни. Это период самопознания, во время которого мы начинаем остро ощущать живое присутствие Христа и Святаго Духа, живущее в наших сердцах. Епископ Диоклетийский Каллист. Бывает так, что люди впадают в такую крайность, тяжкие грешники отчаиваются о своем спасении в милосердии Божьем. Они думают, что уже поздно каяться, и сатана нашептывает им: «Да-да, это так, напрасно тебе каяться, не трать время на это». Такие люди, впавшие в отчаяние, отказывающиеся от покаяния, не знают того, что написано в книге пророка Иезекииля. «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему, в правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти грешника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Бог не хочет смерти грешника, Он хочет спасения его. Думать, что милосердие Божие недостаточно для прощения тяжких грехов, все равно, что сказать, что если бросить в море горсть грязного песка, то оно загрязнится. Но море омоет этот грязный песок, и он исчезнет в бездонной глубине его. А милосердие Божие беспредельно. Оно неизмеримо более велико, чем бесконечный океан. И в этом Божьем милосердии можно легко потопить все тяжкие грехи, если всем сердцем каяться в них. Многие люди великое дело покаяния откладывают до старости. Но что же, пока молод, буду веселиться, наслаждаться жизнью, а когда придет время старости, успею покаяться в грехах своих? Говорят они, разумно это, разумно. Разве знает кто-нибудь из нас, когда придет час смертный? Разве можно рассчитывать на то, что достигнешь старости? Каяться нужно немедленно, как только совершен грех. Не откладывая этого ни на день, ни на час, нужно помнить те слова, которые говорил святой Иоанн Предтеча на Иордане, призывая народ к покаянию. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. будем же бояться этого и помнить, что у корня дерева уже лежит секира. Если не будем приносить плодов добра, любви и чистоты, то будем посечены этой секирой тогда, когда и не ожидаем этого. Да трепещет сердце наше, страшась нерадения о непрощенных грехах. И пусть всегда стоят перед нами удивительные ангельские образы всех святых, покаявшихся нам, и такой совершенный путь покаянию показавший. Имя их святыми молитвами да сподобит нас, Господь, подлинного покаяния и прощения грехов наших. Почему иногда не слушает Господь молитвы грешных людей? Да потому, что эти люди сами не слушают Его повеления. Так и премудрый Соломон говорит: «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва — мерзость». Как Богу слышать молитвы грешника, когда грешник и день, и ночь тяжко его оскорбляет? Послушайте, что говорит Бог устами своих пророков, нераскаянным грешникам. «Когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови, они землю наполнены нечистием и сугубо прогневляют меня, и хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их». Итак, наша совесть грешная, наши грехи, с которыми не хотим мы расстаться, вот что делает нашу молитву неугодной Богу. Как нельзя излечить рану, пока в ней находится железо, так нельзя умолить Бога о прощении грехов, пока мы не выбросим их из души, пока не возненавидим их от сердца. Проси же себе каждый дар молитвы у самого Бога, дающего молитву молящемуся, ибо мы даже и не знаем сами, как и о чем нам подобает молиться, если сам Он не наставит нас Духом Своим Святым. Святитель Димитрий Ростовский. Жизнь наша есть духовная война с невидимыми духами злобы и со своей плотью. Лютые и жестокие враги наши видимые, но еще более лютые, еще более жестокие враги невидимые, то есть демоны. Нет злейшего и хитрейшего врага, как сатана и демоны его, а посему и брань с ними весьма опасна для нас. Когда люди против людей воюют, то иногда и отдых имеют от брани, но сатана и ангелы его злые никогда не спят, но всегда бодрствуют и тщатся нас низложить. Брань, которая между людьми бывает, хотя и продолжается, однако перестает, и мир заключается. Но у христиан непрестанная брань, даже до смерти против врагов своих, и только смертью она кончится. Демоны имеют свое оружие, и христиане имеют свое оружие. Демоны борют нас оружием страстей и удов наших, и столько у них оружия, сколько в плоти нашей страстей. А христианское оружие есть Слово Божие и молитва. Христианин без молитвы и Слова Божьего, как воин без меча и ружья. воины на брани всегда при себе имеют меч и оружие, так и христиане всегда должны быть вооружены духовным мечом глагола Божьего и оружием молитвы, ибо непрестанно у них брань против врагов своих, посему повелевается им непрестанно молитесь. Святитель Тихон Задонский. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и прежде чем перейдем к воскресному дню недели третьей Великого Поста, недели Крестопоклонной, несколько слов о субботе поминальной. Это у нас вторая родительская суббота седмицы третьей Великого Поста. И мы вспоминаем всех усопших отцев, братьев, прежде почивших в вере и надежде воскресения. Все мы, братья, должны особенно усердно молиться о почивших отцах наших, духовных, и о тех из наставников наших, которые учили нас вере и благочестию. Должны молиться, во-первых, потому что к такой молитве призывает нас Слово Божие, говоря: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие». Во-вторых, потому что к такой молитве призывает нас Святая Церковь, которая учит нас каждый день говорить о них Богу: «Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресение отцам нашим, и сотвори им вечную память». В-третьих, должны молиться, потому что к такой молитве призывают нас святые отцы. Святитель Кирилл Иерусалимский говорит: «Воспоминаем о прежде усопших отцах и епископах, веруя, что великая будет польза душам, о которых приносится моление, когда предлагается святая и страшная жертва». И в-четвертых, наконец, должны молиться ввиду того, что к молитве за духовных отцов и наставников своим примером дают нам побуждение святые угодники Божии. Слыша последнее, вы, может быть, пожелаете узнать, какие же угодники подают нам пример молитвы за отцов духовных и наставников. Если так, то слушайте, мы сейчас на это ответим вам. Еще при жизни преподобный Серафим Саровский лишился самых близких своих друзей и руководителей. Так кости Иосифа, который учил его отеческому пути, уже почивали в могиле. Праведная душа старца Пахомия, которого отец Серафим считал не только благодетелем, но и духовным другом своим, тоже витала в загробном мире. умер и старец Исаия, любивший отца Серафима как свое духовное чадо и почитавший в нем высокого подвижника и мудрого собеседника. Всю жизнь свой отец Серафим с искренним усердием молился Богу об упокоении этих трех достопочтенных отцов. Всякий раз, проходя мимо кладбища, он считал обязанностью зайти на могилы их, преклонить колено у священного праха и вознести молитву о них Господу живых и мертвых. В беседе с начальницей одной монашеской общины он дал ей следующее наставление: «Когда идешь ко мне, зайди на могилки, положи три поклона, прося у Бога, чтобы Он успокоил души рабов своих, Исаии, Пахомия, Иосифа, Марка и прочих. И потом припади ко гробу, говоря про себя: „Простите, отцы святые, и помолитесь обо мне“». Так он внушал другим молиться о своих духовных руководителях и вообще о саровских подвижниках, называя их по высоте и горячности молитвы огненными столпами от земли до небес. Так молился и сам. Другой пример. Один молодой инок пришел жить к старцу, жившему близ Александрии, отличавшемуся самым неуживчивым характером. Юноша прожил у него 12 лет, терпя всевозможные обиды, и затем скончался. После его смерти один из прозорливых старцев увидал его причтенным к лику мучеников и молящимся о своем строптивом учителе. «Господи, — говорил инок, — как Ты помилуй меня ради моего старца, так и его помилуй ради щедрот Твоих и ради меня, раба Твоего». И молитва отшедшего была услышана, ибо по 40 днях сказано: «Взял к себе Господь и старца вместо покойного» из пролога на 28 июля. Итак, и святые угодники своим примером побуждают нас к молитве за отцов духовных и наставников наших. Но это должно быть и без побуждения. Как не молиться пред Богом о тех, которые были свидетелями исповедания нами наших грехов пред Ним? Как не молиться о них, когда они властью им данную прощали и разрешали нас от тех же грехов наших? Как не молиться за тех, которые руководили нас ко спасению, отсекали наши греховные привычки, врачевали наши недуги душевные и своими заботами, уроками, попечениями и увещаниями старались сделать нас чадами святыни, любви и благословения? Как, наконец, не молиться о них, когда они были посредниками между нами и Богом? Поистине, молитва за них есть наш долг, наша обязанность, наша, так сказать, плата за их попечение о нас. Поэтому и будем чаще преклонять колено наши пред Отцом щедрот и всякие утехи просить Отцам нашим по духу, простить нашим Отцам по духу прощение грехов и прегрешений их, а слабые и покоя, и вчинить души их там, где пресвящает свет лица Божия. Аминь. ступая на подвиг и оканчивая его, мы обыкновенно бываем воодушевлены при начале сознанием сил в себе еще свежих и неиспытанных, а напоследок надеждой близкого и успешного окончания. Но средина поприща часто бывает для нас опасным камнем преткновения. Итак, Церковь никогда не оставляет чад своих без утешения и ободрения среди подвига Великого Поста, которыми постящиеся должны распинать плоть свою со страстьми и похотьми. С третьей седмицы Четыридесятница начинает особенно ободрять и укреплять подвязающиеся, представляя сердцу и взору нашему примеры благочестивого подвижничества, самоотвержения и терпения. Таким образом, на третьей седмице Великого Поста она, руководствуя нас умерщвлять страсти и похоти, внушает нам побеждать их, подобно Гедеону, поразившему мадьямлян, одолевать их, подобно Самсону, убившему зверя, умерщвлять их, как Голиафа, смирять их, подобно Даниилу, укротившему зверей во рве, и более восхваляет пост, нежели предписывает». Чаще воспевает вожделенные плоды его, нежели обнажает наши язвы греховные, которые врачуются постом отеческого сокровища, имения чудного Матери всех послуживших, Владыце Христу. «Приидите, насладимся, братья, поста, ибо сей укрепляет тело, просвещает ум и сердце». Пост возлюбим души страсти лютейшие, действием Духа увядающие и божественное деяние деяти укрепляющие и ум на небо высылающие от Бога щедрого. Особенно же для утешения и ободрения кающейся среди Четыридесятницы Церковь указывает в третью неделю Великого Поста на животворящий крест Господень, начиная синоксарь в эту неделю стихами «Кресту вся земля да поклоняется, им научались она поклоняться Тебе, Слове». Древо страданий и смерти Господа, представляемое Церковью, постящимся среди Четыридесятницы, по толкованию Церкви, подобно райскому древу жизни, подобно древу, которое во время 40-летнего странствия народа Божия в пустыне положено было среди горьких вод Меры для их услаждения, подобно сеннолиственному древу, под тенью которого останавливаются для прохлаждения и отдохновения утомленные путники, ведомые в обетованную землю вечным наследием, напоминая постящимся о страданиях и смерти Господа для спасения мира, добровольно претерпенных им, всечестный и животворящий крест благодатно воодушевляет верующий для продолжения поста, молитвы и для освящения. Если Господь нас ради распят, то не должны ли и мы Его ради отречься от мирских удовольствий, которые препятствуют подвигам благочестия? С распинаями нас ради распиншемуся умертвимся плотские уды в постях и молитвах и молениях. Благовестие о кресте и поклонение Ему среди поприща Четыридесятницы, воодушевляя постящихся к терпению примером распятого Спасителя, утешительно преднапоминает нам и о приближающемся светлом празднике славного воскресения Христова. Крест есть предстретение празднования Пасхи. При торжественном сретении победителя обыкновенно предшествуют ему победные его знаки. Так Пасхи Христовой шествию победителя греха и смерти предшествует знак его победы — животворящий крест. Итак, если мы со Христом страждем, то с ним и прославимся. Если с ним умираем, то с ним и воскреснем. К утешению нашему страдания Спасителя изображаются в церковной песнопении о третьей неделе Четыридесятницы совокупно с радостным воскресением Спасителя. Это предизображение воскресения Христова, столько отрадное для верующих, составляет пасхальные ирмасы, положенные в каноне на утренние креста поклонной недели. По великом словословии на утреннее препение Святой Божий крест, украшенный зеленеющими цветами знамениями жизни, выносится в среду верующей для поклонения и лобызания его. При поклонении кресту и целовании его церковь возносит: «Кресту твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение твое поем и славим». Это же поется и на литургии вместо «Святый Божий». Чтением апостола церковь проповедует, что несение креста облегчает нам сам распятый за нас на кресте, имущий у архиерея велика прошедшие небеса, Иисуса, Сына Божия, да держимся исповедания, не има мы Бо архиерея, не могуща спострадать и немощим нашим, но искушена по всяческим по подобию разве греха. Чтением Евангелия церковь благовествует словами Господа об обязанности самоотвержения и последования Ему для спасения. «И же хочет помните, говорит небесный подвигоположник, да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет. И же бо аще хочет душу свою спасти, погубит ее, а и же погубит душу свою мне ради, и Евангелие той спасет ее». Ну, давайте прослушаем воскресные литургии Евангелия недели третьей Великого Поста с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Евангелие от Марка, глава 8, стих 34, по Евангелие, по глава 9, стих 1. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшие в силе». Евангелие от Марка, глава 8, стих 34, по глава 9, стих 1.
Благослови, душе моя, Господи,
Наступила великая неделя в году, неделя крестопоклонения, неделя преполовения поста. На полпути к празднику Воскресения Христова Церковь из алтаря выносит Святой Животворящий Крест и от креста и крестом поучает нас с упованием продолжать говение, пощение и свое направление к цели. Цель эта состоит в просвещении и освящении души и ее спасении. Со Святого Животворящего Креста Спаситель наш поучает нас прежде всего исполнению Его заповеди. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». Итак, вот в чем христианское назначение – быть послушным и покорным в исполнении заповеди Спасителя. Ставший на путь послушания человек вполне отвергает себя. Он перестает любить себя, чтобы крепче и сильнее любить Господа. Он не делает того, что внушает своя воля, что подсказывает прихоть, но все свои мысли, все свои чувствования и намерения, даже весь свой физический труд сообразует с волей Божией. Взирая на крест Спасителя, христианин прежде всего должен истребить в себе порочные наклонности. Порок сам собой не уничтожится, нужно усилие, нужна работа над собой. Безустанная нужна работа, чтобы вырвать с корнем сорное ядовитое растение из сердца. Взирая благоговейно на крест Спасителя, христианин обязан искоренить в самом себе привязанности ко всему земному. Именно не к чему-либо одному, но ко всему земному. Для души человека низмен, тесен и темен здешний мир. Душа человека стремится к высокому, безграничному, к незаходимому и немерцающему свету. Небо больше, к небу ближе. Вот вопль человеческого чувства у подножия креста. Всякая иная цель — самообольщение, всякая другая цель нашего земного здесь — существование чужда Богу и христианству. Пред Животворящим крестом христианин должен обозреть себя самого со всей внимательностью и зоркостью разумного существа. Если спросим себя самих, отчего мы падаем во грехах, то узнаем, что начало нашего греховного падения начинается всегда с худых мыслей и неблагочестивых намерений. Дурная мысль охватывает душу пожаром и пепелит в ней все добрые чувства и мысли. На душе, как в природе, свет солнца застилается тучевыми облаками, заслоняется ночной тьмой. На душе, в которой должно бы блистать сияние добродетели, становится мрачно. Ее бороздят пороки, страсти, растленные наклонности. Нам кажется, что мы можем любить Бога, любить добро и в то же время любить мир, дозволять себе удовлетворение страстей. Это может только так казаться, ведь кажется же слепому, что все вещи и предметы не имеют цвета, а имеют лишь только объем. В действительности сердце человеческое не может двоиться. Это не свойственно природе нашей души. К двум противоположным предметам нельзя чувствовать любви. Наше сердце может предпочтительно любить что-либо одно. Но любовь к добру — чувство высокое, трудно воспитаемое и трудами оберегаемое. Святые угодники, великие праведники, чтобы внедрить в душу это чувство, начинали с лишений, с изнурения плоти, с разного рода крестов. Без креста нет спасения. Не взявши креста, мы не достигнем никогда понимания христианской истины. Крест, налагаемый на нас жизнью, нелегок только в начале, а потом к нему человек привыкает до того, что не может уже с ним расстаться. Земные привязанности в душе его получают свою должную цену. Всецело же сердце занято мыслью о небесном, чистом и возвышенном. К счастью, человеческая природа такова, что если раз сердце полюбит добро, оно безотступно сосредоточится все в нем. Добро же будет делать свое, развивать и раскрывать полноту всевозможных совершенств. Эти совершенства людям, любящим землю, себелюбивым, людям кажутся непонятными. На самом же деле они просты и естественны. Кто печется о своем спасении, тот любит ближних своих. Он жертвует для них своей собственностью, нередко отказывая себе во многом, а иногда и душу свою полагает за других. И все это делается по чистой, бескорыстной христианской любви. «Моя любовь к небесному», — говорил святой Иоанн Богослов, — «крепка, как сама смерть». Так вот, зачем сегодня из алтаря выносят крест, чтобы научить нас любить возвышенное, благородное, всесвятое, а с этой любовью искать и достигать неба, одного неба, чего бы это ни стоило. Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Если кто не возненавидит отца, мать, мужа, жену и детей, и братьев и сестер более меня, не может быть моим учеником, говорит распятый на кресте Господь наш Иисус Христос. Как не думайте, как не живите, но без Царства Христова, без любви небесной никакое спасение невозможно. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Дорогие наши слушатели, на предстоящей седмице 4 Великого Поста в среду великий 12-й праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Когда настало время Сыну Божию соделаться человеком, в целом мире не было святей и достойнее Девы Марии, бесплотного воплотите Бога и послужите таинству спасения нашего, живя в обители храма Иерусалимского до совершеннолетия и непрестанно упражняясь в богомыслии, молитве и чтении книг божественных. Святая Дева по сказанию Отцев Церкви знала о приближавшемся времени пришествия обетованного Мессии не только из пророчеств, но и по непосредственному откровению от Бога, благоволившего предвозвестить ее о воплощении от нее Сына Божия еще во время пребывания ее во храме Иерусалимском. Незадолго до Благовещения, по преданию, около 4 месяцев Святая Дева обручена была праведному Иосифу, чтобы он был защитником и свидетелем ее целомудрия, и чтобы ее священное девство не казалось осуждением брака. По обручении она жила в доме Иосифа в галилейском городе Назарете. Предание говорит: «И был Иосиф святый, мнимый ее муж, целомудренный хранитель девства ее и служитель девическому житию, великие святыни исполненному. В доме своего обрученика Пречистая Дева не изменила прежнего своего жития, которое вела во святая святых. Она ни в чем ином упражнялась, как только в молитве, в чтении божественных книг и в обычном приличном рукоделии. Для нее дом Иосифа был как храм молитвенный, из коего она никуда не выходила и ни с кем не беседовала, разве с дочерьми Иосифа. В галилейский город Назарет, в доме Иосифа ко святой Деве Марии, в 6-й месяц по зачатию Иоанна Крестителя послан был архангел Гавриил возвестить ей тайну воплощения от нее Бога Слова. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах», приветствовал ее небесный вестник словами, которые Церковь ныне ежедневно повторяет в молитве Богородицы Дева «Радуйся». Пред явлением Архангел Святая Дева пребывала в молчании, упражняясь в чтении Писания и в богомыслии. Она же, видевши Архангела, смутися о совесе его и помышлявши, каково будет целование приветствия сие. «Не бойся, Мариам, обрела бы еси благодать у Бога», — сказал ей Архангел. «Исе зачнивши во чреве и родивши сына и наречивши имя ему Иисус, сей будет вели и сын Вышнего наречется, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и воцарится в дому Яковле вовеки, и царство его не будет конца». «Как будет сие, иди же мужа, не зная?» — спросила дева. «Дух Святый найдет на тебя», — сказал Архангел, — «и сила Вышнего осенит тебя». Тем же и рождаемый свято наречется Сын Божий. И сей Елисавет южика твоя, и та зачат сына в старости своей, и сей месяц шестый есть ей нарицаемые неплоды, яко не изнеможет у Бога всяк глагол. Се, раба Господня, буди мне по глаголу твоему, отвечала Архангел смиренная и совершенно преданная волю Божию Дева. Так Архангеловым глазом отгнано погибельное слово дьявола и искусителя про матери Евы. После Благовещения Мария пошла к родственнице своей праведной Елисавете, и истина тайны Благовещения открылась при свидании их. Когда пришед в дом Захарин, благодатная дева приветствовала Елисавету, благодать Святого Духа исполнила ее и ее младенца. В чреве Елисаветы загорался младенец, и радости исповедовал воплотившегося Господа, а мать исполнилась Духа Святаго в чувстве святейшего восторга, назвала Марию благословенную в женах, матерью Господа блаженную. «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. И откуда дум не сие, да приди мать Господа моего ко мне, блаженна веровавшая?» Мария ответствовала Елисавете пророческими словами смиренного благодарения Богу. «Величит душа моя Господа, и возрадовайся дух мой о Бозе спасе моим, яко презри на смене рабы своя, себо отныне ублажат мя все роди». Воспоминание Архангельского Благовещения Пресвятой Деве Православная Церковь ежегодно совершает праздник, который, согласно словами Благовестника Пресвятой Девы Марии, «радуйся благодатная» и сообразно с той радостью, какой сопровождалось Благовестие о воплощении Сына Божия, назван Благовещением Богородицы, куда обрадованная Благовещением Мария не приходила, там все исполнялось радости, говорит святой Златоуст. Об этом празднике мы еще побеседуем в следующей нашей передаче, которая выйдет ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Аминь.